Добрый день, дорогие друзья! У нас в гостях Татьяна Монтян, известный общественный деятель, юрист. Татьяна Николаевна, здравствуйте!
Здравствуйте! С Днем Победы!
Воистину, всех поздравляем с праздниками. Мы записываемся утром 9 мая. Видео выйдет в воскресенье. Татьяна Николаевна, с утра открываю новости, и как обычно, 20 домов в Белгороде повреждено в результате обстрела. А что Донецк? В Донецке теперь поспокойнее, фронт же отодвигают, или Донецк обстреливают так же активно, как раньше?
Смотря какие районы. Вот там, где фронт действительно отодвинут, ясеноватые окрестности, туда, конечно, прилетает на порядок меньше сейчас. Но сейчас идут бои Красногоровка-Невельская, и все районы, которые там рядом, просто кроются страшной силой. Жилплощадка, первая, вторая площадка, Бирюзово, Петровский район. Там просто тихий ад. Село Старомихайловка. Ну, в общем, все, что рядом с непосредственно боями, там просто что-то ужасное. Ну, в принципе, и не мудрено. Ну, и за Горловку еще никто не брался. Там линия фронта не двигалась вообще все эти годы.
Когда я приезжал в Донецк, спасибо вам за ту поездку, мы выехали на броневичке нашем, выехали развозить гуманитарку, в том числе заехали посмотреть, как там скважины бурятся, и я помню этот момент, что мы довольно далеко, значит, от центра города, высоко в небе летят снаряды, мы возвращаемся в город, прямо напротив театра, трупы, что называется, свеженькие, вечная память, и приехали, значит, люди, и журналисты, и силовики там все это разбирают, то есть удар абсолютно необоснованный, абсолютно рядом нет никаких там военных объектов и так далее. А сейчас вот этот террористический характер ударов, он остался? То есть вы говорите, что именно рядом с линией фронта, можно ли считать, что это некие случайные прилеты?
Нет, конечно. Там даже идет целенаправленное минирование минами дистанционными. Вот с парашютика просто приземляются людям мины в огороде. Дело в том, что это даже не столько для того, чтобы там мирные погибли. Ну, если погибнут, то как бы нацистам по барабану. А чтобы отвлечь саперов, которые не смогут, разминируя сельские огороды, разминировать что-то более полезное на линии фронта. Ну и не разминировать тоже нельзя. То есть это просто целенаправленный террор по отношению к мирному населению Донбасса. И он 10 лет с лишним уже продолжается. Ну а если есть желание что-то грохнуть далеким, дальнобойным, ну пожалуйста, вот на днях разбомбили Луганск. То есть, если есть желание, то никаких проблем. Белгород, Луганск, то, что достаточно далеко от линии фронта, все равно попадают, все равно громят.
Вы знаете, я вот не перестаю поражаться, удивляться, общаюсь с некоторыми коллегами, у некоторых подписчиков больше, чем у меня, и они уверены, что да просто в Белгороде стоят наши военные объекты, военная техника, всякие системы ПВО, но у украинцев просто нет других вариантов, вот они стреляют, ну а там небольшие погрешности, вот и попадают по жилым домам. Я говорю, ребята, у меня товарищи в моей команде в Белгороде работают курьерами, например. Они работают курьерами, они ездят по всему городу, там нет никаких военных объектов в местах прилетов, там, ну, это абсурд. Но вот они уверены, вы бы что этим людям сказали?
На экскурсию бы их, вот сюда к нам на Донбасс. Вообще количество либерды просто изумляет. Откуда их столько взялось? Но я понимаю, что в с**хе народ зомбировали столько лет, 24/7 на 365. Ну, в России-то откуда все эти Коли из Уренгоя? Откуда вся эта безумная либерда? Откуда все эти чокнутые нет войняшки, которые не понимают, зачем пришел Запад? Что Запад хочет нас просто уничтожить? Откуда взялись вот эти вот толпы безумцев? Вот это я просто не могу понять. Их ведь никто целенаправленно не зомбировал.
А если попытаться их как-то переубедить без экскурсии, вы бы какие факты привели, чтобы вот объяснить, что это на самом деле террористическая деятельность против, не против Путина и его олигархов, а против каждого жителя России?
Я тебе так скажу. Я поняла, что телевизор непобедим. Еще когда я приехала на Донбасс в 2014 году к Мозговому, чтобы забрать пленного. Вот я потом вернулась в Киев, и людям, с которыми я знакома по 20 лет, рассказываю. Вот вы знаете, мы попали под обстрел. Нас обстреляли ВСУшники. Они на меня смотрят, да что ты выдумываешь, не может быть. Это там тебя там твои эти обстреляли, кому ты там ездил, а Мозговой. Я говорю, вы что, больные? Он рядом со мной лежал физиономией в мокром снеге на кладбище. Значит, это там Дрёмов. Я говорю, на карту посмотрите, где Дрёмов. Значит, это Козицын. Я говорю, ну, по карте посмотрите, где Козицын. Я говорю, вот азимут, вот сюда прилетело, вот видео, которое я сняла, вот снаряды. Вы можете провести прямую линию? Откуда это прилетело? Смотрят рыбьими глазами. То есть, ну, я поняла, что даже лично знакомым людям ничего невозможно объяснить, если им по телевизору сказали что-то. Что там вот ополченцы сами себя обстреливают. До них начинает что-то доходить, когда прилетает лично по ним. До тех пор, пока по ним лично не прилетит, они будут слышать непонятно кого. Но только не даже лично знакомых людей. Что уж говорить о незнакомых людях.
То есть это клиническое нежелание понимать реальность?
У части людей. У части людей, к сожалению, да. Конечно, какая-то часть людей все прекрасно понимает. И вот даже находясь под тотальным зомбированием сахи, нормальные люди, часть людей остаются нашими людьми. Ждут нас, сливают координаты, приближают победу, делают, что могут. Сидят под корягой. Даже под тотальным зомбированием часть людей остается к нему невосприимчивой. А другая часть людей, даже находясь в России, не под зомбированием, либерда и нет войняшки, и хоть ты убейся.
А вот эти люди, с которыми вы еще в 2014 году проводили беседы, сейчас с ними что? Они до сих пор не поняли, что происходит?
По-разному. Кто-то воюет против нас, кто-то поумнел, кто-то удрал. Все как всегда. Кто-то прозрел, кто-то еще больше упоролся.
Так, с другой стороны, зайдем к этому вопросу. Многие ожидали активной, значит, диверсионной террористической работы, всяких обстрелов, именно в день инаугурации, 7-го. Но получилось, что именно в День Победы это началось. Как вы думаете, почему? Почему День Победы оказался более важным триггером, чем инаугурация Путина?
Ну, возможно, что-то не получилось. Возможно, что-то не срослось. Возможно, западные хозяева не дали добро. Мало ли, что там у них случилось. Но вообще, на самом деле, им все равно. Вот у них есть какая-то удача, им там разведывательный спутник что-то там сказал, что, ребята, все, можно бить. Они будут бить. Мы ж не знаем, что у них там с технической точки зрения. Может, что-то не срасталось на инаугурацию. А вот срослось сегодня разнести в День Победы какой-то там нефтезавод или еще чего-то. Это все зависит не только от того, что они хотят, но получится или не получится. Я думаю, что эти удары будут продолжаться всегда, как только у них будет получаться.
Хорошо. Переходим к следующему моменту. Будет ли у них получаться? Тут говорят о том, что российские войска медленно, но верно продвигаются вперед. Некоторые уже осторожно упоминают или неосторожно упоминают выражение «фронт сыпется», «тут сыпется», «там сыпется». А ваше мнение, мнение ваших знакомых, которые ближе к фронту?
Пока что ничего не сыпется, но слегка продавливаются. Очень-очень медленно продавливаются, тихонечко. И мы надеемся только на то, что эти изменения будут нарастать. Фронт будет деградировать. Медленно, но уверенно. Ну, раз уже наконец-то ТЦКшники стоят на Крещатике и в блатных районах Киева, значит, уже все, последние резервы. Но это последняя резерва.
Да-да-да, там же последние поправки были у Зеленского о том, что чиновников тоже начинают освобождать от этих бронь, от мобилизации. Угу.
Но, я же говорю, это уже последние резервы. Но я знаю и другое. Вот отловленное мясо, особенно молодое, вот все эти зумеры, или как их там называют, вот они... Конечно, идут в эти все тренировочные лагеря, но собираются оттуда спетлять при первой же возможности, не добираясь до окопов. То есть совершенно не факт, что отловленное мясо доедет до фронта. То есть сейчас люди поняли, что стратегия должна быть немножко другая. От ТЦКшников особо не удерешь. Ну, раз они уже поймали, делай вид, что ладно, ты смирился. И при малейшей же возможности дезертируй. А дезертиров уже более 130 тысяч, и нет абсолютно никакой возможности их ловить. То есть меняется стратегия. Что вы нас, конечно, поймали, да, конечно, но мы в любой момент можем удрать. Ну и не говоря уже о том, что все-таки уже теплеет, и для того, чтобы предотвращать побеги через границу, необходимо оттягивать более серьезные силы пограничников. И вот в совокупности все эти факторы, мы надеемся, все-таки в ближайшее время приведут к более серьезной деградации фронта. А так потихонечку пока продавливаются. У СССР уже давно не было никаких успехов и перемог.
Такой вопрос. Не хочу навлечь на вас дискредитацию вооруженных сил, и тем не менее спросить обязан. Это продавливание, оно как много нам стоит в плане людских потерь?
Невероятно много, конечно же. И ну и есть достаточное количество видео в подтверждение. Понятно, что в обороне потерь меньше, в атаке потерь больше. Ну и к тому же у нас, как обычно, традиционно не хватает примерно ничего. Сетей, пулеметных коробов, броников. Всего остального, не говоря уже о коптерах, не говоря уже о ФПВ-дронах. Ну, очень все тяжело. Китай перекрывает дорогу. У нас вот на мурзолеты никак не можем получить запчасти. В общем, ну, все так, как обычно.
Тяжело.
Очень тяжело.
Вы начали говорить, мне кажется, о том, что может прийти помощь внешняя, польская, да, румынская, да, венгерская. Да. Какова вероятность? Мне кажется, вот это вот объявленное учение с применением тактического ядерного оружия, да, то есть в момент инаугурации, и батька Лукашенко там начал что-то суетиться по этому поводу, это как раз сигнал «не лезьте сюда». Какова вероятность, что натовские войска все-таки войдут на территорию Украины?
Я думаю, что практически 100% идет тотальное прогревание. Просто еще есть запас тиховцев, и пока есть запас тиховцев, и фронт кое-как, но держится с небольшими продавливаниями, у Запада есть время сформировать уже свои полки и батальоны. Если французский легион, он как бы институционально сформирован, и его хоть сейчас можно загонять, а наемников нанять за 2000 евро в месяц, по миру найдется немерено за паспорт или за обещание паспорта, то другим странам надо еще сформировать такие аналогичные институциональные структуры. Но я, например, не сомневаюсь, что после того, как закончатся пойдут наемники, нанятые Западом. Сперва Восточная Европа, но и уже в самом конце пойдут вот Запад, местные граждане. Но проиграть они не готовы, они не собираются проигрывать. И пока что просто есть вот окно возможностей, возможно продвинуться фронтом как можно дальше, пока Запад институционально не сформировал свои полки и батальоны. К тому же у Запада выборы на носу. Вот-вот. Европарламент и так далее. И вот после выборов они встряхнутся и будут идти уже действительно серьезным фронтом. Так что вот окно возможности есть, но оно не очень-то и широкое.
То есть вы думаете, что России нужно поспешить?
Конечно. Конечно, но, к сожалению, никто особо никуда не спешит, тут ничего не поделаешь.
А что касается настроения жителей Донбасса, какие-то позитивные перемены есть?
Ну вот, все ждут, когда наконец-то возьмут Красногоровку и Невельское, потому что видно, что то, что граничило с Авдеевкой, туда стало прилетать гораздо меньше. То ждут, что фронт наконец-то отодвинется. Конечно, прилетать продолжит дальнобойным, но не до такой степени. Поэтому, конечно, все ждут, все держат кулаки за наших ребят в Красногоровке и Невельском.
Мы, конечно, этого желаем, но в то же время я хочу отметить этот абсурд. Украинская сторона воет, что у них дефицит снарядов, а они продолжают стрелять по Мирнику. У меня в голове это никак не уложится.
Нет,
я понимаю, что это...
Нет никакого дефицита. Это все вранье, рассчитанное на Запад. Типа, у нас мало, дайте нам. Мы в Донецке никакого дефицита не ощущаем. Все у с***ка пучком. Все у них есть и никаких дефицитов.
Ясно, ясно. Значит, что касается истории с арестом зам Шойгу Тимура Иванова, как Донбасс это воспринял? Ожидают ли люди каких-то других арестов, посадок? Потому что многие вот обрадовались, но Тимур Иванов не отвечал ни за разработку знаменитого танка «Армата», ни за поставку боеприпасов, ни за связь или те же квадрокоптеры, люди, которым 2 года высказывались претензии, они пока что никакой ответственности не понесли.
Не знаю, у нас подсчитывают, вот ему вменяют 1 миллиард, вот мы подсчитываем, сколько на этот 1 миллиард можно было бы закупить квадрокоптеров, сделать ППВ-дронов, там, контейнеров динамической защиты для танков, там, грубник «Вигоры» подсчитывает, сколько можно было бы сделать, то есть это выносные усилители, ну и так далее и тому подобное. Мы просто вот считаем, что вот за 1 миллиард можно было бы у нас здесь поставить на фронт. Конечно, ужасающие цифры. Ну и как бы там же не один Иванов. Ну никто же не поверит, что он один там вот миллиардами там расхищал, и как бы и все остальные не при делах. Там кого-то тоже закрыли, каких-то там его помощников. Ну пока что вот непонятно. Я вот как уголовный адвокат могу оценить там заседание 8 мая, закрытое. Все глумились над 4 огромными сумками с медальками. То есть у меня вот чисто вот профессиональное ощущение, что Тимур Иванов до сих пор не понимает, куда он попал, в какой расклад, что там с ним. И большей клоунады и цирка...
Ваша оценка, что за расклад?
Было просто вот, ну, я не знаю, сам ли он сказал адвокатам притащить эти медальки, или они его просто разводят на самую глупую тактику, какая только может быть в данном деле. Но я думаю, что у него как бы вот еще далеко до осознания и принятия. Все с ним тяжело. К тому же адвокаты жалуются, что их к нему не пускают. Значит, его пока еще только приземляют. Но мы понятия не имеем, кто от него хочет и что именно, и какие силы ввергли его в узилище. Ну и, собственно, что он за человек, чисто по человеческим качествам, ну тоже, наверное, никто не знает, ну кроме его женщин, возможно. Вот. И как он себя поведет, будучи телепортированным, условно говоря, от коктейля пряных до макарошек в тюрьме, тоже неизвестно. Я думаю, что в ближайшее время все это проявится. Ну а конспирология, кто, зачем и какие истинные цели его посадки, ну, я думаю, тоже со временем поймем. Пока что ничего не понятно, кроме того, что он еще не понял, куда он приземлился и зачем. Ну и адвокаты его закапывают большой совковой лопатой с этими медальками и со всем остальным. Стиль Эльман Пашаев.
То есть его просто разводят на юридические услуги?
Я не знаю, может, адвокатов тоже как бы, ну, может, они выполняют его желание. В конце концов, ну не могут же они делать то, чего ему не хочется. Я не буду ничего говорить, поскольку я не знаю, чья была гениальная идея притащить эти медали в суд. Но это самое глупое, что только можно было сделать по данному делу. Ничего глупее даже придумать невозможно. И тем не менее это было сделано. Я же говорю, стиль Эльман Пашаев. Потому что большего вреда Ефремову, чем его защита, не принес никто. И года три...
Про Эльмана Пашаева же совсем недавно была новость, что он на фронте, оказывается, ранен.
Ну, ран не видела, видела только пиарные фото.
Вот зная, кто такой Эльман Пашаев, мне кажется, это может быть дутая постанова.
Ну, я тоже думаю, пока я не увижу реальные там какие-то там выписки с печатями, с фамилиями врачей, я это воспринимаю как пиарные фотографии, зная Эльмана Пашаева.
К другим арестантам, сидельцам, пока не сидельцам, на Украине возобновляется преследование по новому эпизоду Бени Коломойского.
Да.
Татьяна Николаевна, когда Зеленский вступал в должность, только про Коломойского и говорили. Ну, как же ж, это же ж. И вот приближается, уже неделя осталась до даты, когда срок президентских полномочий Зеленского истекает. И опять Коломойский. Что там вообще происходит в этом благородном семействе?
Ну, Беня не первый и не последний пигмалион, которого как бы поимела его собственная Галатея. Ну, бывает, что делать. Вот мне иногда возражают, а что было делать Бене, его бы Петя уничтожил. Я считаю, что это была глобальная ошибка Бени. С Петей он бы как-то бы договорился, а вот с Зелебобиком вот такая вот печаль. Ну, все знают, чем больше добра ты сделал человеку, тем с большей вероятностью он отплатит тебе за это чернейшей неблагодарностью. Ну, выкопали это дело 100-летней давности, там, 21-летней давности, ладно. Причем Беня тогда засыпался по полной программе, потому что отловили организатора, потом организатор типа самоубился, а потом его эксгумировали и нашли, что он весь с ножичками истыкан. Бене даже предъявляли. Следователя потом утилизировали на АТО, здесь погиб в ДАПе, в Донецком аэропорту. Вот. И как бы это дело лежало себе притрушенное нафталином. Причем еще тогда Виктор Пинчук, зять Кучмы, говорил, что это дело было продано тогдашним генпрокурором Святославом Пискуном Бене Коломойскому аж за 50 миллионов долларов. И тут внезапно рояль в кустах, вот, такой жирный скелет из Бениного шкафа начинают разгонять соросята. Сережа Лещенко и так далее. А соросята равно пи***сы, то есть пи***нские дерьмократы. Ну, то есть понятно, откуда дует ветер.
А им это зачем? Зачем им Зеленского мочить, это, Коломойского мочить?
Ну, это надо спросить Сережу Лещенко. Ну, вот дали ему такое указание. Ну, разные есть конспирологические версии. Попрошу обратить внимание, пока что только Лукашенко прямо заявил, что Зелебобика не признают после 20 мая. Ну и Россия начала массовый троллинг с объявлением в розыск. Вот, Зелебобика, Петю Порошенко, там Авакова, там и прочих. Вот,
мне показалось очень забавным, в плохом смысле, что все объявления в розыск только про бывших. Бывший президент, бывший министр внутренних дел, бывший. А действующий...
Зелебобик пока действующий,
ну,
но
да.
Это ненадолго. Ну, то есть, я так полагаю, это намек с учетом спойлера Лукашенко, что Россия тоже не признает, не собирается признавать Зелебобика после 20 мая. Но еще по этому поводу Запад не высказался, Китай не высказался, вообще глобальный юг не высказался. То есть все чего-то ждут, но не высказываются насчет того, что же будет с Зелебобиком после 20 мая, кто его собирается признавать. Или если не признавать, то что дальше? В общем, все пока в ожидании. Возможно, будут какие-то движи внутри Сахариха. Но пока что непонятно, но ждать уже недолго.
Теоретически, есть какой-то наиболее вероятностный вариант, который вы ожидаете от всей этой движухи, учитывая, что уже начали грести, в том числе там, некоторых, кто откупиться не может, даже чиновников, там, детей. Тоже самых разных детей, в том числе могут загрести детей и силовиков, например. Короче говоря, вот от всей этой кутерьмы Россия наступает, НАТО уже в открытую говорит, вот Corriere della Sera, это чья, это испанская газета или итальянская?
Итальянская.
Они пишут о том, что НАТО собирается на ближайшем съезде закрепить, что они не будут вводить войска на Украину. Mm-hmm. Ну, то есть,
НАТО
дело шва.
НАТО может и не будет, но всегда есть условные французские легионы, которые могут навербовать толпища наемников. Толпища просто наемников. Никаких проблем навербовать по миру толпища отребья за условные 2000 евро и обетянку-тятянку паспорта. Вообще никаких проблем. Деньги-то сам Запад печатает, что доллары, что евро. Какие проблемы? Желающих повоевать за такие деньги найдется немерено. И повторюсь, на коллективном Западе народа кратно больше. В России 145 миллионов, в Европе 700, в Финляндии 350. То есть их банально больше. И вот что с этим делать, пока что непонятно. Но факт остается фактом, сахаровцы заканчиваются. И желание воевать примерно ноль. Добровольцев больше нет вообще. Условно мотивированных или хотя бы соглашающихся, там, скрипя зубы, воевать совсем-совсем мало. Вот когда будут выбиты последние мотивированные, вот тогда уже Западу придется что-то решать. Но Запад решит, я в Западе не сомневаюсь. Ресурсов у них более чем достаточно.
Задам вопрос по-другому. Предположим, вы сейчас читаете в новостях, в центре Киева появились палатки, народ устал от всего, что происходит, выходит на Майдан против Зеленского. Ваши первые мысли, кого бы вы подозревали, что у них там вот закрутилось, завертелось, это кто? Американцы, англичане, значит, немцы, это Коломойский, это Порошенко, это Тимошенко. Кто? Какие вот основные игроки, по вашему мнению, остались на Украине, учитывая все, что там происходит уже многие годы?
Любой Майдан, не освященный печеньками условной нулом, считается недействительным. Возможно, будут какие-то там разрозненные попытки что-то там у кого-то отжать. Но это будет чистый нацистский между собойчик. Там наших нет, которые могли бы что-то там организовать. Все наши давно загнаны под плинтус. Выщемлены, изучены и посажены. У нас... Все зоны забиты пророссийскими.
Татьяна Николаевна, лирическое отступление. Сегодня утром читаю новость. Под Одессой сошел поезд, груженный натовскими боеприпасами. Угу. Это сделало подполье. Подпольщики, правда, объединились как-то, организовались на Украине снова?
Дело в том, что ничего организовать никак, кроме как на личных связях или... в виде индивидуальной деятельности невозможно в принципе. Вот в принципе невозможно, потому что системно изничтожались прежде всего те, кто способен что-либо организовать. Первое, чем занялся Запад, когда захватил Украину и превратил ее в СССР, это просто выщемлением всех, кто способен был организовать хоть что-то и был просоветским, пророссийским. Поэтому сейчас, если кто-то что-то и делает, то это исключительно в индивидуальном порядке. Просто в индивидуальном. Никак по-другому ничего там сделать невозможно. А голос единицы, как говорил еще Маяковский, тоньше писка. То есть не исключены какие-то индивидуальные акты террора. Какие-нибудь условные грубники, что-то там взорвут, что-то там спустят с рельсов.
Но напомните нашим новым зрителям, кто такой грубник, как он, что он делал, как он оказался в Донецке.
Это призрак Новороссии. Он организовывал всякие акции, оттягивая от Донецка сахаровские войска еще в 15 году. После 2 мая активные деятельность по уничтожению укропов, волонтерских складов, поезда под откос. Ну и после того, как он взорвал здание СБУ в Одессе, их сдали и его повязали. Он просидел 4 года и 2 месяца в бункере, из них 2,2 в одиночке в Одесском СИЗО, после чего был обменен на Донбасс. И сейчас здесь организовал огромную волонтерскую сеть, именно военную. Фонд Немезида, «Призрак Новороссии», я надеюсь, ты дашь в описании. К этому.
Конечно, у меня под всеми роликами есть ссылка на Грубника и на несколько других организаций.
Да, то есть вот условные Грубники, которые каким-то чудом уцелели за все эти годы, возможно, и могут что-то точечно пустить под откос, но, к сожалению, не более. Все остальные разборки, если они будут, это исключительно война опарышей, война всяких пронацистских тварей за власть, за табуретку, за то, чтобы именно они были любимой женой коллективного Запада.
Значит, никаких масштабных майданов вы не ожидаете. И все-таки, если что-то начнется, кто теоретически мог бы это сделать?
Возможно, какие-нибудь недовольные военные. Но я не вижу никаких шансов, честно говоря, хоть как-то организоваться. Обычно все эти военные перевороты организовывают какие-то очень близко знакомые друг с другом мотивированные люди. Я не представляю, под что и как они могут организоваться и ради чего. Вот чисто с институциональной точки зрения я не усматриваю никаких вариантов, кроме стихийных бунтов. Но если вдруг стихийный бунт, конечно, начнется, не исключено, что кто-то попробует на этом сыграть. Всяко может быть.
Так, а есть понимание, где сейчас Залужный, говоря о военных?
Залужный фоточки постит, в инсте что-то там постит, я видела, совершенно цивильным, с какими-то там бабами снимается. Говорят, что его все-таки нейтрализовали, откупились от него, типа ты повоевал, молодец, заслужил, заработал, наворовал, чеши в Лондон, пей коктейли пряные. Где он на самом деле, непонятно. Но я все-таки чувствую, что у Зелебобитов, конечно же, подгорает, потому что вот демарш, фракция «Слуг народа» свалила с Киевского горсовета, когда там собирались чем-то награждать Залужного и Лину Костенко. Внезапно, вот они оттуда свалили, что показывает, что раскол какой-то есть, огромное недовольствие Зелебобиком имеется, но выльется ли это во что-то, в какой-то там реальный бунт против 95-го квартала и всей этой шайки, непонятно. Но, повторяюсь, ждать остается очень недолго. Посмотрим.
Немножко в другую плоскость предлагаю перейти. Предположим, вот у нас сейчас Рамзан Ахматович высказался во время инаугурации, он дал небольшое интервью, сказал, что вот мы сейчас возьмем Одессу, возьмем Харьков, и тогда можно будет переговоры устраивать. Ваша оценка, если современное российское государство войдет в Харьков,
слушай,
каково будет взаимодействие, приятие со стороны местного населения, слушай, учитывая годы войны? Что надо будет делать? Я хочу именно заранее об этом поговорить.
Войти. Тут в Красногоровку бы войти и в Невельское. Какой Харьков? Какая Одесса? О чем речь? Какими силами и средствами куда-то входить? Как правильно было замечено военными аналитиками, в современной войне в принципе невозможно сконцентрировать хоть какие-то войска, чтобы об этом немедленно не раструбили все вражеские ресурсы с фоточками, пруфами и со всеми делами. Пока что никакой концентрации, никаких войск нигде не замечено. Какими силами и средствами кто-то собирается брать Харьков и Одессу, неведомо. Повторюсь, тут...
Ну, я так понимаю, они исходят из проблем внутриполитических на Украине, возможно, из каких-то договорников с Западом, что там поляки, румыны, немцы получают под контроль большую часть Украины. А вот, например, Харьков переходит под наш контроль, фронт сыпется, и вот он у нас на блюдечке. Но местные-то жители вообще, они нас ждут, не ждут, потому что...
В массе своей местные жители так устали, что смиряться примерно с чем угодно. Потому что все, повторюсь, кто жаждал воевать, был мотивирован и рвался, уже утилизированы или довоевывают. В противном случае не стояли бы ТЦКшники уже на Крещатике. Возможно, кто-то будет держать фигу в кармане, возможно, кто-то будет злобиться. Возможно, будут какие-то проявления партизанской войны, но не более. Нет уже того былого задора. Все просто ждут, чем все это закончится. В массе своей. Ну, как бы уже заходили в разные населенные пункты, на разные территории. Ну, люди как бы по-разному. Кто сильно уж упорот и совсем не хочет, те двигаются куда-то дальше на запад. В массе своей люди остаются, кто-то смиряется. Ну вот посмотри на Крым. На меня охранота орала все эти годы, когда я говорила, что в Крыму не все так однозначно, далеко не все приняли Россию. А сейчас с изумлением выясняется, что там невероятное количество ждунов. Есть огромные паблики типа «Крымский СМЕРШ», которые отлавливают каждый божий день тех, кто ждет их. Внезапно, как же так? Рассказывали про 99 и 99 в периоде, которые за Россию. Откуда же такое количество ждунов?
Откуда так столько диверсий в Херсонской обычно, и Запорожской областях?
Это обычное явление. Никогда не бывает так, чтобы все были за. Единомыслие есть только на кладбище. Даже в Донецке под непрерывными десятилетними обстрелами есть чекуны, которые до сих пор ждут их. И их тоже периодически отлавливают. Люди таковы. Это гражданская война. Здесь ничего не поделаешь. Процентовку подсчитать невозможно по объективным причинам. Потому что только умственно отсталые с***хи кричат, что они за Россию. И столь же умственно отсталые в Донецке орут, что они за с***хи. Но что у людей в головах? На лбу не написано, процентовку подсчитать невозможно. Но есть такие там и такие здесь.
Предположим, так или иначе война завершилась, под контролем России оказались вот какие-то территории. И дело не только в том, что кто-то за независимую Украину, кто-то за великую Россию, русский мир, а... Вы сказали, что люди в целом устали. У да. людей выбито, я так понимаю, что и желание жить в целом какое-то вот оно уже вот просто отстаньте все, дайте мне просто там отоспаться, да. отъесться, и это может протянуться многие годы.
Да.
Что бы вы, вот просто ваша, не знаю, житейская мудрость, ваше общение с беженцами, которые жили под бомбежками многие годы, что этих людей может как-то вот... восстановить их желание к жизни, их волю к жизни?
Ну, если они увидят какую-то цель, если они увидят, что реально что-то двигается в лучшую сторону, какое-то там восстановление. В конце концов, Тимуру Иванову, я насколько слыхала, основная претензия по беспределу в Мариуполе, в том числе и строительному. И всплывет еще очень много.
То есть, если от одного воровства... другое воровство, то это будет провал полный.
Ну, как бы да. Если люди видят несправедливость, если люди видят, что это чистый попил, от которого им достаются исключительно опилки, конечно...
Опять же, завоз мигрантов и их беспредел.
Ну, беспредел не нравится никому. Люди хотят справедливости. А справедливость все понимают примерно одинаково. Даже человекообразные обезьяны, которые отказываются работать с биологами, если одной группе дают вкусный виноград, а другой невкусную капусту. За одно и то же. Справедливость все люди понимают одинаково, и даже человекообразные приматы. Так что тут никого не обманешь. И если этой справедливости не будет, ничего хорошего не ждет.
Социальная справедливость – основа восстановления будущей России. У нас очень много разных сейчас направлений. Монархисты, сталинисты. Без социальной справедливости никуда, говорит Татьяна Монтян. Татьяна Николаевна, спасибо вам за ответы на мои вопросы. Друзья, пишите комментарии, ставьте лайки, распространяйте ролик. Это должны знать люди – И простые, и не очень простые. До новых встреч, Татьяна Николаевна.
Спасибо. Еще раз с Днем Победы.